Я вас, дорогие братья и сестры, также от всего сердца поздравляю с радостным праздником входа нашего Господа в Иерусалим. Каждый праздник, который мы празднуем, к чему-то нас зовет. И этот праздник, который мы сегодня празднуем, праздник входа Господня в Иерусалим, призывает нас всех к радости, к ликованию и к торжествующему прославлению нашего Господа Иисуса Христа, к радостной осанне, которая иногда, к сожалению, умолкает в сердцах наших и в жизни нашей. Не правда ли, братья и сестры, умолкает? Пусть этот праздник сегодня обновит нашу осанну во славу Христа. Прочтем, дорогие, из Евангелия от Иоанна, из 12 главы, с 12 стиха по 19. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!“ Иисус же, нашедь молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, червь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле“». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: „Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним“. Апостол Иоанн в своем Евангелии говорит о Христе: „Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца“. Братья и сестры мои дорогие, вся земная жизнь нашего Господа Иисуса Христа была полна небесной славы. Так хотелось бы, чтобы мы с вами всегда видели эту славу нашего дорогого Спасителя. Эту славу Христа, которой была полна его земная жизнь, люди видели в его словах и в его делах. Еще в самом начале деятельности Христа Никодим, восхищенный делами Христа, придя к нему ночью, сказал ему: „Раби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Смотрите, братья и сестры дорогие, еще в самом начале деятельности Иисуса Христа, когда Он еще так немного совершил славных дел своих, приходит уже этот знатный в Иудее человек, начальник Израилев, учитель большой, и не может удержать свое восхищение, изливает Христу свое чувство и говорит: „Таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Люди, видевшие дела Христа, однажды в своем восхищении хотели сделать нашего Господа царем. Именно дела Христовы, которые Он творил, чудеса Его, Вот породили в них такое желание. Они почувствовали, что этот учитель, этот пророк достоин того, чтобы на голове его засиял царственный венок. И вот мы читаем в Евангелии Иоанна в 6 главе, в 15 стихе. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Христос не хотел сиять венцом земного царя. Он хотел, чтобы люди, видя его дела и слыша его слова, познали в нем царя небесного царства. И поэтому он отклонил эту почесть, которую ему хотели оказать восхищенные его делами люди, и удалился на гору один. И не только дела Христовы, о которых мы читаем в Евангелии, восхищали людей. Его слова тоже были полны славы, братья и сестры. Так хочется иногда быть одним из тех людей, которые жили в дни Иисуса Христа. Так хотелось бы иногда присоединиться к толпам народа, которые ходили за нашим Господом, и послушать, как Он учил, как Он наставлял людей, как Он вел свои благословенные беседы. Так хочется иногда быть свидетелем вот этих бесед Христовых. И вот, дорогие мои, мы читаем в одном месте, а именно в Евангелии Иоанна, в 7 главе, 45 по 47 стихи, такие слова. «Служители возвратились первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, для чего вы не привели его, Христа?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились, братья и сестры?» Обратите внимание на слова этих служителей первосвященников. Ведь они были среди противников Христа. И, несмотря на это, когда они, будучи посланы, пришли в то место, где Христос находился, и остановились среди толпы людей, которые окружали Христа, и прислушались к Его словам, они тоже пришли в восхищение. И, придя вот к своим начальникам, сказали: «Никогда человек так не говорил, вот как этот человек». Но особенно поразило людей слава Христа, явленная в Вифании. А это что за слава, которая была явлена Христом в Вифании, в том любимом месте, где Он бывал часто? Это слава при воскрешении уже смердевшего Лазаря. Братья и сестры, все согласны в том, богословы и толкователи Писания, что из всех чудес, о которых нам Евангелие повествует, сотворенных Христом, это чудо в Вифании, воскрешение смердевшего уже Лазаря, является поистине самым большим, самым величественным. И вот эту торжественную встречу, устроенную народом Христу при его входе в Иерусалим, Евангелие, как мы только что прочитали, объясняет чудом Вифании, то есть воскрешением Лазаря, как вот мы прочитали: «Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». И вот это чудо воскрешения Лазаря побудило врагов Христа уже не только в чувствах ненавидеть Христа, а приступить к делу, чтобы с ним покончить. И именно после воскрешения Лазаря книжники, фарисеи, священники, первосвященники согласились между собою убить Господа нашего Иисуса Христа, убить этого пророка, за которым идет такое большое количество людей, убить этого учителя, словами которого столь многие восхищаются. Дорогие мои, мне хочется задать всем нам, пришедшим на этот праздник, сегодня вопрос. Как обстоит дело с нами, верующими в Иисуса Христа, любящими Его? Есть ли у нас с вами это восхищение Иисусом Христом в сердцах наших, в душах наших? Восхищаемся ли мы дорогим Господом Иисусом Христом, Его делами, Его словами? Я думаю, что не все могут сказать искренне, положительно на этот вопрос. Дело в том, что в первые дни, месяцы, годы, может быть, после того, как мы пришли в восхищение от Иисуса Христа, от Его жертвы на Голгофе, от Его крови драгоценной, после этого восхищение, может быть, уже потухло, погасло. И чем больше мы шли за Христом, тем, может быть, больше угасало это восхищение. Но и наоборот бывает, братья и сестры. Бывает, что как раз, чем дальше происходит наше общение со Христом, наше знакомство с Ним, мы все больше им восхищаемся. Но вот говорю и наоборот. И много приходится видеть старцев наших братьев и стариц наших сестер, у которых не замечаешь уже вот этого восхищения личностью Иисуса Христа и всем тем, что на страницах Евангелия о нем написано. А тем более эти дорогие старцы уже не могут нам рассказывать, что Христос сегодня творит в их жизни, какие они сегодня чудеса видят, совершенные им в их личной жизни. Вот я и хочу спросить, и вас, и себя самого, задаю этот вопрос всем, братья и сестры, восхищаемся ли мы нашим чудным Господом? Радует ли нас Его славные дела? И драгоценны ли Его слова, которые оставлены нам Духом Святым в Священном Писании? Являются ли они, как псалмопевец говорит, для нас сладкими, как мед? Это очень важный вопрос, братья и сестры. От того, как мы относимся к Слову Божью, зависит и ответ наш. Восхищаемся ли мы Христом? Вот есть много братьев и сестер, которые хотят иметь Святую Книгу. И слезы льются у них из глаз, когда они видят, что у других есть эта книга, а у них нет. И так жалко становится эти дорогие души, жаждущие читать Слово Божье и его впитывать в себя, а читать им нечего. Но, дорогие мои, когда видишь чадо Божье, у которого есть эта книга, есть, а может быть и две, реже и три, в разных переплетах, в разных форматах, и вместе с тем узнаешь, что это чадо Божье почти не касается этой святой книги. Лежит, может быть, и на видном месте лежит, но руки протягиваются редко к этой драгоценной книге. О чем это говорит, братья и сестры? Пропало восхищение Христом. у этих душ искупленных пропала, и не тянет их к словам Христовым, и не тянет их видеть его славные дела и чудеса, которыми так восхищались люди того времени, когда жил Христос. Проверим сегодня в этот праздник свое сердце, каково наше отношение к Иисусу Христу. И теперь мы с вами пойдем в Иерусалим. И вот присмотримся внимательно, как наш Господь Иисус Христос последний раз в своей земной жизни входит вот в этот город. Он не один раз там бывал, братья и сестры. А теперь он входит в последний раз. Он уже не выйдет из этого города, пока его не возьмут в Гефсиманском саду и как овцу, предназначенную для заклания, не поведут на то место, где он будет заклан на Голгофу. Христос войдет в Иерусалим и умрет в этом городе. Умрет за нас, за наши грехи и беззаконие. И вот мы видим входящего Христа, а правильнее сказать, въезжающего Христа. Ведь ходят пешком, а когда на чем-нибудь едут, то уже приходится говорить о езде, о въезде. Мы видим Христа, сидящим на молодом осле. Но таким же мы видим Христа и в пророчестве Захарии, братья и сестры. Таким же мы видим Христа, который говорит: «Ликуй от радости, червь Сиона, торжествуй, червь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне Водеремны». Захария, 9 глава, 9 стих. Какое точное исполнение, дорогие братья и сестры, какое точное исполнение вот этого пророчества пророка Захарии в день праздника входа Господнего в Иерусалим. До чего точно исполняет Господь свое слово, свои пророчества. Как часто в день праздника входа Господня в Иерусалим приходится слышать разные мнения из уст проповедников. И, дорогие мои, мы не должны судить за это, что разные бывают мнения и толкования вот этого события, которое мы сегодня празднуем во всех наших церквах. А именно, некоторые говорят, что Иисус Христос хотел себя уничижить, избрав вот такое жалкое животное, как осел для въезда в Иерусалим. Другие, наоборот, говорят, что нет. Христа въезд на осле ничуть не унизил, а скорее даже показал его величие. Кто же прав, братья и сестры? Это не такой вопрос, от которого зависит наше спасение. Поэтому можно проповедникам и так говорить, и так говорить. В этом ничего страшного нет, в таком некотором разномыслии. Я лично, например, считаю, что въезд Христа на осле его ничуть не уничижило, братья и сестры. Потому что во все века в Израиле осел был почетным животным. Знаете ли вы это, братья и сестры? Конь употреблялся только для военных целей. Только когда была война, тогда военачальники употребляли коня, быстроходного коня. Во всех других случаях люди, самые знатные, самые видные в Израиле, ездили на ослах. И цари, и князья, и пророки употребляли для езды осла. Вот у израильского народа был, между прочим, судья по имени Иаир, Мы, может быть, впервые сегодня слышим, что такой судья был среди многих судей в израильском народе. И вы знаете, этот судья Иаир 22 года был судьею в Израиле. 22 года. Это говорит о том, что он был почтенный человек, справедливый правитель у Израиля. И вот мы о нем читаем в книге Судей, в 10 главе, в 3 и 4 стихах. У него, у этого судьи Иаира, было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах. И 30 городов было у них. Их до сегодня называют селениями Иаира. Братья и сестры, у этого почтенного судьи израильского народа 30 сыновей. И Слово Божие говорит, что они ездили на 30 молодых ослах. Уж они-то, конечно, могли бы пренебречь этим животным и на чем-то другом ехать. А мы видим, Слово Божие говорит, что они, хотя и почтенные дети такого отца, ездили на молодых ослах. А вот мы все знаем песнь Деборы. Что она говорит в своей песне? Вот слушайте, Судьи, 5 глава, 9-10 стихи. «Сердце мое к вам, — поет Девора, — сердце мое к вам, начальники Израилевы, прославьте Господа, ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песни». Слушайте, братья и сестры, Дебора обращается к начальникам Израилевым, как ездящим на белых ослицах. Начальники Израилевы ездили на ослицах. Причем здесь мы встречаем такую породу этого животного, которое было белого, как снег цвета. Мы таких с вами ослов не видели, а вот Слово Божие говорит, что в Палестине были белые ослы, на которых ездили вот эти видные люди, цари, князья, начальники, пророки. Можно и не сомневаться, братья и сестры, и что нас Господь Иисус Христос въезжал в Иерусалим, наверное, тоже на белом осле. А если начальники Израилевы ездили на белых ослах, то и Христос. Но это не главное, дорогие мои. Я просто так немножко для вашего знания сказал это. Это не главное, а вот главное отношение людей ко Христу. Это вот самое главное. И сегодня, дорогие мои, смотря на это большое собрание, так хочется знать об отношении каждого и каждой из нас к Иисусу Христу, умершему за наши грехи и воскресшему для нашего оправдания. На праздник Пасхи, именно ведь Христос въехал в Иерусалим во время праздника Пасхи, и вот на праздник Пасхи в Иерусалим собиралось около 3 миллионов иудеев со всех концов земли. О Христе, как о великом пророке, слава распространилась далеко, дорогие мои, далеко. И вот когда люди шли на этот праздник, у многих из них в сердце было желание не торжественные богослужения Иерусалимского храма посетить. Нет, в их сердце было другое желание – увидеть Иисуса Христа, этого великого пророка, этого чудотворца, этого учителя. Увидеть его, вот с каким желанием многие совершили в этот праздник свое, может быть, большое и трудное путешествие. Многие жаждали именно его увидеть в Иерусалиме на этом большом празднике. И мы знаем, дорогие мои, что именно на этот праздник в Иерусалим пришли греки,
из далекой Греции. То есть эллины, это и есть греки. Зачем они пришли? Мы на основании Евангелия хорошо знаем, зачем они пришли. Они подошли к апостолу Филиппу и сказали ему: «Господин, нам хочется видеть Иисуса. Храм пусть будет храмом, хор левитов пусть себе поет, священники пусть что угодно читают. Мы пришли увидеть Иисуса Христа. Где Он? Покажите нам Его». Искать Иисуса можно и из любопытства просто, братья и сестры. А можно из глубокой жажды сердца. Какие мы с вами искатели Христа, дорогие мои? Я надеюсь, что мы все ищем Иисуса Христа, Его лицо ищем, чтобы взглянуть в Его чудные очи, которые полны такой любви. И мы это хотим из глубокой жажды наших сердец. Правда, братья и сестры? Вот в день Господень в Иерусалим мы видим две больших толпы народа. Одна толпа сопровождала Христа, сопровождала, а другая встречала Его. Да-да, братья и сестры, так было. Одна большая толпа народа Его сопровождала, шла за Ним, а другая, тоже большая толпа народа, шла навстречу Христу. Вот получается картина. С двух сторон Христос окружен людьми. Одни провожают, другие Его встречают. И вот встречавшие Его, вышли навстречу Ему с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали: «Осанна! Благословен грядущего имя Господне, Царь Израилев!» С пальмовыми ветвями. Вот один из величайших естествоиспытателей мира всего, шведский ботаник, известный, дорогие мои. Возьмите слова любой энциклопедический, и вы о нем прочтете. Это Карл Линней. Вот я как раз, готовясь вчера к проповеди, хотел немножко о нем прочитать. И он называет пальму принцессой растительного царства. Принцесса растительного царства. И вот то, что люди с трудом собирались на эти высокие деревья. Пальма очень высокая. Я помню, когда я был на Цейлоне, на острове Цейлоне, это остров Пальм, братья и сестры. Но все они высокие, ствол голый, и только на большой высоте вот этот купол из красивых пальмовых ветвей. И я видел, как трудно забираться людям на вершины этих пальм, чтобы сорвать кокосовый орех кокосовой пальмы. Какой труд надо употребить, чтобы при жаре, которая там, где растут пальмы, всегда царит, вот добраться до этой вершины. И мы читаем, что при входе Христа в Иерусалим люди Его встречали с пальмовыми ветвями. Это значит, что они все прошли этот трудный путь по стволу туда-назад, чтобы один-два листа взять и употребить для прославления Господа, принести в дар Господу. Дорогие мои, мне хочется сказать, что следование за Иисусом Христом – это трудное дело. Трудное дело, братья и сестры, потому что это узкий путь. И всегда идущие этим узким путем за Христом имеют какой-то крест на своих плечах. И Христос сказал, что кто не несет того или другого креста, не может быть на этом устном пути в числе его последователей. Здесь много нас, братья и сестры, но все мы чувствуем, как давит нас тот или другой крест, большой, тяжелый или поменьше, но давит. Дорогие мои, не удивляйтесь, идти за Христом нелегко. А если еще мы хотим, чтобы путь за Христом был в чистоте и святости, а он только таким и должен быть, дорогие мои, то мы знаем, что путь освящения особенно тяжелый путь. Тут приходится до крови сражаться со своей плотью. Вот этой негодной плотью. Она, конечно, нужна нам и для того, чтобы дела наши делать. Но я говорю негодной, потому что она в деле освящения, достижения чистоты, уж очень нам мешает, братья, мешает. И вот приходится, как апостол говорит, до крови сражаться с этой плотью нашей. Но не будем бояться трудностей. Будем идти за Иисусом Христом с пальмовыми ветвями в наших руках. Многие из народа постилали свои одежды по дороге. И этим они говорили, что отдать Христу они готовы все, что для них дорого. И свои праздничные одежды. На дорогу, по которой вот это животное пройдет, и копытами своими, может быть, и попортит одежду. Они на это не смотрели, для Христа ведь они жертвовали. Дорогие мои, не будем и мы ничего жалеть для Иисуса Христа. Что только мы можем делать для Его славы, что только может принести Ему славу, будем Ему жертвовать радостно, охотно. И мы поймем эти высокие чувства народа, который за Христом шел, когда он въезжал в Иерусалим, и который к нему навстречу выходил. Эту готовность на все ради прославления Христа мы поймем с вами, если только поглубже посмотрим в сердца этих людей, дорогие мои, которые с таким ликованием восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне!» И тут опять, дорогие братья и сестры, вы можете услышать в день праздника входа Господня в Иерусалим разные мнения от проповедников. Я лично много раз слышал, и порой даже и сам говорил, что вот эти люди кричали «Осанна, благословен грядущий во имя Господне», а через несколько дней кричали «Распни его, распни его». Может быть, среди этой толпы, кричавшей «Осанна», и были такие, которые только под влиянием чувств произносили это слово «Осанна». А потом из их уст вышли другие слова. У Понтия Пилата «Распни его», «Дай нам Бараву». Я не знаю, может быть, это и было так. Но, дорогие мои, не лучше ли нам предположить, что эту «Осанну» пели в день входа Господнего в Иерусалим благодарные сердца. Они пели эту «Осанну», пели искренне. Это те сердца, которым Христос в свое время оказал в том или другом виде свою любовь и милость. Свою любовь и милость. Не были ли это те люди, о которых Христос велел сказать своему предтече Иоанну Крестителю: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые входят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». И нам может казаться, что людей, облагодетельствованных Иисусом Христом, этих вот хромых, прокаженных, глухих, слепых, уж не так было много Христом облагодетельствовано, исцелено, потому что Евангелие – маленькая книга, братья и сестры, вот такая маленькая. Вот Евангелие, что из себя представляет. И так немного сказано в Евангелии о чудесах Христовых. Можно их легко сосчитать, сколько Христос совершил чудес, о которых Евангелие говорит. Но, пожалуйста, не думайте, братья и сестры, что Христос совершил чудеса только те, о которых нам говорят страницы Евангелия. Он совершил много-много других чудес. И мы читаем в Евангелии Иоанна в 20 главе, в 30 стихе. Вот какие слова. Слушайте, братья и сестры. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей». А также в Евангелии Иоанна в 21 главе, в 25 стихе. Вот что тут написано. «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Вот как много Христос сделал. Вот сколько чудес Он совершил, что если бы их все описать, то не вместить миру было бы книг. И вот, дорогие мои, можно ли себе представить, чтобы эти тысячи облагодетельствованных Христом душ, вот все эти бывшие слепые, хромые, прокаженные, глухие и воскрешенные из мертвых, не участвовали в словословии Христа и пении Ему осанны в тот день, когда Он так торжественно в последний раз перед своей смертью входил в Иерусалим? Можно ли себе это представить, братья и сестры? Мне это трудно представить, чтобы их не было в этой громадной толпе в Иерусалиме, всех этих облагодетельствованных Христом душ. Но теперь я в заключение о нас скажу, братья и сестры. Твердо и уверенно я говорю, мы с вами принадлежим числу облагодетельствованных Христом душ. Да-да, братья и сестры, мы все облагодетельствованы Христом. Нам всем Христос явил свою любовь безграничную и свою божественную милость. Конечно, мы не были, может быть, физическими калеками, слепыми совсем, или хромыми, не могшими ходить. Нет, такими калеками мы не были, и не в этом отношении нас облагодетельствовал Христос и явил нам свою любовь. Но мы все с вами, слушайте, были в проказе греха. Вот это верно, братья и сестры. Все, сколько тут есть, наверху и внизу, все мы были в проказе греха. Духовно мы были слепыми. Вот это уж верно, братья и сестры. Эти глаза видели, может быть, так прекрасно, как никто другой, а духовно были слепы. Красоты Христовой мы с вами не видели. И мы были мертвыми для Христа. Покойниками были для Христа, братья и сестры. Вот Он нас облагодетельствовал. Как? Омыл нас от грехов наших кровью Своею. Открыл нам наши сердечные очи, слепые очи, и воскресил нас для новой жизни, полной радости и блаженства. Вот это благодеяние мы все испытали во Христе Иисусе. И вот можем ли мы теперь жить с вами и не отдавать нашему Искупителю дорогому лучшего, что мы имеем? Можно ли нам жить так, чтобы не давать Христу самого дорогого, самого лучшего, что мы имеем, для Его славы? Можем ли мы, братья и сестры, жить, не жертвуя Ему наших сил и наших способностей? Пусть они маленькие способности, пусть это будет только один талант, но не отдать Христу Его на служение никто, кто им облагодетельствован, не может. Можем ли мы жить, не прославляя великого и славного имени нашего дорогого Господа Иисуса Христа? Можем ли мы, братья и сестры, жить без ежедневной осанны в честь нашего Спасителя? Не только в день входа Господня в Иерусалим присоединяться к этой толпе там и петь «Осанна, осанна». Конечно, хор, имея большой репертуар, он поет пасхальные песни в дни праздника Пасхи, рождественские дни Рождества, а в Троицу о Духе Святом и в день входа Господня в Иерусалим мы слышим из уст «Осанна, осанна». Но я хочу про жизнь нашу сказать, братья и сестры. В нашей жизни должно быть каждый день и Вифлеемское событие, и пасхальное событие воскресения Христа. И, конечно, ежедневно должна нестись осанна нашему Господу, а не раз в году только. Нет, мы не можем так жить, братья и сестры, с тех пор, как мы познали, что Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Когда мы узнали, что Христос за всех нас умер, и что нас Слово Божие призывает для Него умершего за нас, за наши грехи, и воскресшего для нашего оправдания, чтобы мы для Него жили, мы и стали жить для Него. И да поможет нам Господь все больше и больше жить для Него, жить для Его прославления здесь на земле, для того, который умер за нас и воскрес для нас. Аминь.
Господь, тебе спасти, прежде, и устав, и слава.